эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. США и Грузия заключили новое соглашение в области безопасности. Южная Осетия и ДНР подписали договор о сотрудничестве. В Абхазии озаботились проблемой наркомании. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях президент Южной Кореи призвал Путина сыграть конструктивную роль. Пхеньян готов к диалогу с Вашингтоном при правильных условиях. В Киеве проходит финал Евровидения 2017. Недавно избранный президент Южной Кореи Мун Чхе Ин призвал президента России Владимира Путина сыграть конструктивную роль в урегулировании напряженности с Северной Кореей в связи с угрозами применения ядерного оружия. 12 мая администрация Муна сообщила, что южнокорейский лидер провел с президентом Путиным телефонный разговор, продолжавшийся 20 минут. Речь шла о том, что решение проблемы сдерживания ядерной угрозы со стороны Северной Кореи будет способствовать увеличению сотрудничества между Сеулом и Москвой. «Мы надеемся, что Россия сыграет конструктивную роль в том, чтобы Северная Корея прекратила ядерные провокации и пошла путем денуклеаризации», — сказал Мун Путину. В заявлении президента Южной Кореи также говорится, что, по словам Муна, Россия готова сыграть продуктивную роль в ослаблении напряженности. В кратком заявлении Кремля говорится, что Путин подчеркнул важность поиска путей политического и дипломатического решения кризиса. Мун сказал, что хотел бы оживить шестисторонние переговоры, направленные на денуклеаризацию Северной Кореи с участием США, Китая, Японии, России, Северной и Южной Кореи. Переговоры были прерваны в 2008 году после того, как Северная Корея произвела запуск ракеты. Пресс-служба президента Республики Корея сообщила, что Мун выразил Путину надежду, что обе страны смогут сотрудничать в развитии Восточной Азии, включая продление газопровода из Сибири в Южную Корею. Путин сказал, что готов помочь во всех вопросах, которые они обсуждали. Пхеньян проведет переговоры с Вашингтоном, если для этого сложатся подходящие условия. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на главу департамента по делам США и МИД КНДР Чхве Сон Хи, которая заявила об этом в аэропорту Пекина после прибытия из Осло. Дипломатические источники в Сеуле утверждают, что в Осло Чхе Сон Хи встречалась с группой американских экспертов, возглавляемых директором научно-исследовательского центра «Нью Америка» Сьюзен Дамагио. Также американская сторона была представлена бывшим постпредом США при ООН и послом в России Томасом Перекингом и бывшим специальным советником Госдепартамента по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения Робертом Айнхорном. На вопрос, что делегация КНДР обсуждала с американцами, Чхве Хон Хи признала факт встречи, но от дальнейших комментариев воздержалась.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киеве сегодня вечером состоится финал международного музыкального конкурса «Евровидение-2017». В нем примут участие представители 26 стран. Среди них финалисты полуфиналов 9 и 11 мая. Украина, принимающая конкурс в этом году, а также так называемая «Большая пятерка» Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, которые являются основателями конкурса и проходят финал автоматически. Россия в этом году не участвует в «Евровидении». Украинские власти запретили певице Юлии Самойловой въезд в страну из-за того, что девушка в 2015 году выступала в аннексированном России Крыму, нарушив тем самым украинское законодательство. Организаторы Евровидения предложили России организовать дистанционное выступление Самойловой либо прислать на конкурс другого участника. Оба варианта Москва отвергла, а Первый канал отказался от трансляции мероприятия. При этом украинские власти допустили до конкурса россиянина Кристиана Костова, который представляет Болгарию. Молодой человек также выступал в Крыму, но в пограничной службе Украины заявили, что тогда он был несовершеннолетним и не мог принимать самостоятельных решений. Пентагон сообщил, что российский истребитель Су-30 опасно приблизился к наблюдательному самолету военно-морских сил США «Посейдон», когда тот находился в международном воздушном пространстве над Черным морем недалеко от Крыма. Российский самолет был вооружен 6 ракетами класса «воздух-воздух», что придало этому эпизоду, по оценке Пентагона, очень провокационный характер. Представитель военного ведомства США подчеркнул, что российские самолеты крайне редко сближаются с американскими, когда несут на борту боевое вооружение. В остальном, сближение будет оцениваться Пентагоном как безопасное и профессиональное. Инцидент произошел 10 мая, за день до того, как глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, говорится в сообщении Пентагона. Министерство обороны России заявило, что самолет Су-30 выполнил приветственный маневр, после чего самолет наблюдения США изменил курс и улетел от российской границы. Самолеты провели взаимодействие примерно в 100 километрах к югу от Азовского моря, которое отделяет Россию от аннексированного Крыма. В московском районе Кузьминки сегодня днем прошел митинг в поддержку программы так называемой реновации, которая предусматривает снос нескольких тысяч пятиэтажных домов. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Мероприятие, согласованное с городскими властями, приняли участие около 300 человек, включая жильцов тех домов, которые не попали в программу реновации. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести в закон о реновации пункт, согласно которому ни один дом не будет включен в программу по сносу против воли абсолютного большинства его жителей.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Итогом поездки в Вашингтон грузинского премьер-министра Георгия Квирикашвили стало новое соглашение в области безопасности между Грузией и США. Что означает подписанный документ и стоит ли Тбилиси рассчитывать на реальное усиление поддержки со стороны Соединенных Штатов с приходом новой администрации? Подробнее Владимир Унанянц.
Безопасность вновь во главе угла отношений Грузии и США. Одним из важных, по мнению Тбилиси, пунктов американского турне главы грузинского правительства стало подписание соглашения о безопасности информации. Правда, в грузинском варианте названия документа информация почему-то приобрела определение «секретное». Видимо, для того, чтобы подчеркнуть важность события. То, что это важно, подтвердили в Госдепартаменте. Подпись под документом со стороны США поставил Рекс Тиллерсон, шеф американской дипломатии.
Соглашение является важным событием с точки зрения сотрудничества между США и Грузией в сфере безопасности. Оно создает правовые основания для обмена информацией в сфере разведки и в то же время усиливает контртеррористическое сотрудничество между США и Грузией. Соглашение также усилит совместимость вооруженных сил Грузии с военными службами государств-членов НАТО, будет содействовать усилиям Грузии по трансформации своих вооруженных сил и проложит путь будущим соглашениям между США и Грузией в сфере безопасности.
Отмечается в сообщении на официальном сайте Госдепартамента. Звучит громко и многообещающе, правда, с конкретикой немного сложнее. Премьер-министр Георгий Квирикашвили решил не облегчать задачу и в подробности соглашения вдаваться не стал, ограничившись довольно размытым комментарием.
На встрече с государственным секретарем США мы детально обсудили очень важные перспективы отношений, сотрудничество в сферах обороны и безопасности и поддержку со стороны США в отношении Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции.
Специалист в области безопасности Бесуа Ладашвили отмечает, что подобные соглашения Соединенные Штаты, как правило, оформляют со всеми своими союзниками, ничего из ряда вон выходящего в этом нет. Но, естественно, обнародование документов такого типа ждать не стоит, поскольку информация политического и военно-политического характера относится к сектору безопасности.
Соединенные Штаты приняли эту систему 7 ноября 2002 года. Я имею в виду классификацию информации. Она была принята после терактов 11 сентября. В целом, за 25 лет было подписано немало документов о защите тайн. У нас есть определенные обязательства перед НАТО и, естественно, и двусторонние обязательства. Здесь мы можем поинтересоваться, о каком конкретном виде информации идет речь и почему именно сейчас. Нет ли с нашей стороны проблемы утечки информации? Не видят ли Соединенные Штаты какой-либо опасности? Фактически это новое соглашение. Как же тогда шла работа до сих пор? Возникают вот такие вопросы. Но факт, раз эта новость попала в прессу, то Соединенные Штаты придают этому определенное значение.
При этом, по словам эксперта, из одного-двух абзацев, которые обнародовал Госдепартамент, сказать что-то конкретное невозможно. Можно лишь предположить, что это либо расширение уже существующего соглашения, либо внесение совершенно новых аспектов со стороны новой американской администрации, говорит Аладашвили.
Во время Буша мы были избалованы вниманием президента Америки. Его визит в то время был важнейшим событием. Затем, после августовской войны, со стороны Обамы было и явное охлаждение. Это чувствовалось до конца и в отношении нашего сегодняшнего правительства. Что касается такой афишированной позиции Трампа, посмотрим, что будет стоять за этим.
Как отмечает эксперт, за последнее время помощь Грузии со стороны правительства США сократилась примерно до 200 миллионов долларов, в то время как после войны 2008 года, к примеру, эта помощь доходила до 4 миллиардов долларов. Декларированная поддержка, конечно же, дело неплохое, но было бы лучше, если бы она подкреплялась финансами. Администрация Трампа сменила приоритеты, отмечает Аладашвили. Афганистан, Сирия и Израиль – вот куда Вашингтон переводит финансовые потоки. И это о многом говорит. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера мэрия Батуми отказала мусульманам в строительстве новой мечети в столице Аджарии. Союз грузинских мусульман счел этот фактом дискриминации. Они намерены в судебном порядке обжаловать решение городских властей. Еще одно решение, на этот раз центральных властей, вызвало возмущение грузинских мусульман в другом регионе – Сандхеджавахети. Вопреки их ожиданиям, спорное здание в селе Мохи не будет передано им для обустройства мечети. Подробности в материале Мзии Парасишвили.
Полученное утром из мэрии Батуми письмо глава фонда строительства новой мечети и Союза грузинских мусульман Тариел Накаидзе уже знает наизусть. Он ждал его с 8 февраля. В тот день Тариел от имени проживающих в Батуми мусульман обратился к городским властям с просьбой о разрешении строительства новой мечети на проспекте генерала Аслана Абашидзе. Земельный участок был приобретен на средства местной общины, но долгожданный ответ с подписью мэра Батуми Георгия Ермакова был нерадостным. Причиной отказа, если вкратце, стало нахождение участка в густонаселенном районе города, в котором, по мнению городских властей, нецелесообразно строить культовые постройки. И хотя перечисленные аргументы отказа занимают 3 страницы, они Тариела Накаидзе убеждают лишь в одном.
Это политическое решение, у него нет никакого обоснования. Тем самым власть, которая не решает наши проблемы, письменно подтвердила ее отношение к мусульманам. Она сказала, проживающие в Грузии 10% мусульман для меня не важны. Но мы, мусульмане, истинные патриоты, никому не просим попрания демократии в Грузии.
По словам Тариела Накаидзе, местные мусульмане намерены обжаловать решение мэрии Батуми. Отказ расстроил и прихожан Ортаджами, мечети в исторической части столицы Аджарии. Построенная в 1886 году, она уже давно не вмещает местных мусульман. О новой мечети около четверти века мечтает житель Батуми Зураб Джимширадзе. Решение местных властей его разочаровало.
У Конституции должен быть защитник. 25 лет мы просим о строительстве новой мечети. Мы хотим молиться в здании по-человечески. Я еле хожу, а стоять на улице и молиться разве не стыдно? Разве это демократия?
И хотя другой прихожанин мечети Утарцу Лукидзе гораздо моложе Зураба, молиться на улице и ему нелегко.
У нас нет чиновника, к которому придешь и пожалуешься, о чем сердце болит. Если завтра будет дождь, у меня колени будут мокрые, потому что я должен молиться на улице на булыжниках.
Местные власти сегодня официальных заявлений не делали, хотя о необходимости постройки новой мечети неоднократно говорили представители грузинской мечты в предвыборных кампаниях. Отказ батумской мэрии в строительстве новой мечети местным мусульманам глава Института толерантности и многообразия Эка Читанава оценивает как дискриминационную политику государства. Это еще одно подтверждение того, что для мусульманской общины нет свободы вероисповедания. Батумская мэрия считает нецелесообразным появление мечети в зоне интенсивного поселения, но у государства нет такой строгой политики по отношению строительств православных церквей, и их можно встретить именно в таких районах. Видимо, для властей строительство мечети не является предметом общественного интереса, и именно здесь проявляется дискриминационная политика. Подтверждением этой политики считает Эка Читанава принятое накануне агентством по вопросам религии решение по вопросу спорного здания в селе Мохи региона Самсхаджавахетии. Созданная 2 года назад специальная комиссия должна была установить, кому все-таки изначально принадлежала ныне полуразрушенная постройка – мусульманам или христианам. Спустя 2 года комиссия решила передать здание в распоряжение агентства по вопросам религии. Этого и добивались изначально представители православной церкви. Чем такая процедура заканчивается, правозащитники знают хорошо. Рано или поздно оно окажется в распоряжении ГПЦ. Выяснилось также, что комиссия при решении выделить альтернативное место в селе Мохи для постройки новой мечети вблизи школы не учло интересы местной православной общины, которые утверждают, что пятничные молитвы будут мешать учебному процессу. Перспектива новой мечети не радует и местных мусульман. Они от комиссии ждали подтверждения, что спорное здание в свое время было мечетью. Несколько правозащитных НПО намерены защищать интересы мусульманской общин Батуми и Мохе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии, возможно, будет упразднен Совет национальной безопасности. Соответствующие изменения, предложенные Конституционной комиссией, уже прописаны в новой модели главного документа страны. Его принятие запланировано на осень текущего года, а до того эти изменения будут обсуждать в политических и общественных кругах страны. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Споры вокруг изменений в Конституции Грузии не умолкают. Напротив, день за днем принимают новые обороты. Одним из таких витков в процессе создания улучшенной модели главного документа страны стало намерение Конституционной комиссии упразднить Совет национальной безопасности. Свое мнение по этому поводу сегодня высказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Из главного документа страны исчез тот конституционный орган, который в ответе за обороноспособность страны. Тот орган, который должен обеспечивать усиление нашей армии, готовность к серьезным вызовам, которые существуют в Грузии, фактически исчез из Конституции. Он заменен на Совет обороны, который будет работать только во время военного положения. В направлении безопасности и обороны у нас не должно существовать политической предвзятости. Мы не должны ориентироваться на индивидов и одобрение или неодобрение со стороны тех или иных политиков.
В действующей Конституции Грузии прописано, что для организации военного строительства и обороны страны создается Совет национальной безопасности, возглавляемый президентом Грузии. В случае же принятия запланированных изменений вопросами безопасности страны в мирное время будет заниматься Министерство обороны, и лишь в случае военного положения – Совет обороны, в который войдут президент, представители правительства и парламента. Однако в этом случае президент лишь будет подписывать приказы, данные премьер-министром, что считают неприемлемым. Сам Георгий Маргвелашвили, а с ним и многие лидеры оппозиции, говорит представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Категорически неприемлемо упразднение Совета Безопасности и аннулирование функций президента, поскольку в мирное время у президента обязательно должен быть совещательный орган, который будет предоставлять ему необходимую информацию. Исходя из этого, мы всячески пытаемся, в том числе и во время подобных обсуждений в рамках Конституционной комиссии, сделать все, чтобы это изменение не было принято.
Подобного мнения придерживается и конституционалист Котэ Чукурая.
Совет Безопасности – важный конституционный институт, который объединяет представителей парламента, исполнительной власти и институт президента, который в данном случае не принадлежит ни к одной из ветвей власти. Они обсуждают важнейшие для страны вопросы в сфере обороноспособности и безопасности. работают вместе, и в данном случае президент выступает в качестве независимого участника, что очень важно во избежание принятия единоличных решений. Важно и то, чтобы этот орган мог работать в постоянном режиме, а не только во время войны.
Кроме того, особое неприятие у некоторых политиков и экспертов вызывает запись в проекте Конституции, которая гласит, для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности страны у Грузии есть военные и другие вооруженные силы. Причем в документе не уточняется, о каких других вооруженных силах идет речь, говорит экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели.
У этой страны есть тяжелый опыт, поэтому возникают очень плохие ассоциации. В 90-х годах у нас были такие другие вооруженные силы, их называли мхедриони. С помощью этого проекта вы просто создадите новый мхедриони. Вы дадите возможность сделать это еще одному безответственному лидеру, если такой однажды снова появится в стране.
Пояснить, о чем идет речь в этой записи, сегодня постарался представитель парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
Упоминание о мхедрионе наносит ущерб в первую очередь тем оппозиционным партиям, которые говорят об этом. И, естественно, это наносит ущерб национальным интересам государства. На самом деле здесь подразумеваются все другие государственные подразделения, которые не входят в Министерство обороны. Такие подразделения существуют и сегодня при разных министерствах, и запись в Конституции лишь упорядочивает этот процесс. Это беспочвенная политическая спекуляция.
Между тем, всенародное обсуждение конституционных изменений подходит к завершению. Принятие улучшенной модели Конституции, как они говорят власти, запланировано на осень текущего года. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрастан, хасрастан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Четверо сотрудников ремонтной бригады шахты имени Мендели сорвались с высоты 350 метров. Трагедия произошла в Ткибуле 9 мая. Поднять тела погибших удалось только на следующий день после 13-часовой поисковой операции. В Грузии снова заговорили о создании эффективной трудовой инспекции. Эксперты напоминают, что ее создание является одним из обязательств Грузии, взятых ею в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Далее Анастасия Славинская.
Погибшие Алеко Челишвили, Виктор Дагундаридзе, Гизо Губелидзе и Гизо Кублашвили были слесарями шахты. Вчера они вчетвером ремонтировали грузовой лифт, когда подъемная установка, на которой они стояли, внезапно сорвалась в шахту. В профсоюзе работников металлургической, химической и угольной промышленности Грузии заявляют, что детали произошедшего еще предстоит выяснить. Но, судя по предварительным данным, на месте не были соблюдены нормы безопасности. Коллеги погибших тоже считают, что причины трагедии следует искать в несоответствующих условиях труда.
Если бы нормы безопасности были соблюдены, эти ребята не погибли бы. Как все произошло, пока точно никто не знает. Факт, что вместе с этой установкой четверо человек сорвались в шахту.
Сказал один из работников шахты. В самой компании «Грузуголь», которая является владелицей шахт, говорят, что будут ждать итогов следствия. В то же время ее директор Джамбул Джакели утверждает, что на месте все меры безопасности были соблюдены.
«Мы встретились с семьями погибших, и компания готова выплатить компенсации и оказать помощь. Однако у нас проводятся проверки каждые 6 месяцев. Была служба из Минздрава. Они подготовили рекомендации примерно 150 пунктов. Могу смело сказать, что все они были выполнены. Нарушений с нашей стороны не было.
Сказал директор «Грузугля». В свою очередь, министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария заявил, что компенсацию семьи погибших получат как от компании, так и от местных властей. Кроме того, Гахария пообещал, что следствие будет проведено максимально прозрачно, и все виновные обязательно будут наказаны. Сегодня представители правящей партии говорили о том, что закон должен выполняться, а в случае необходимости для обеспечения безопасности на рабочих местах следует внести и дополнительные законодательные изменения. Говорил об этом и президент страны Георгий Маргвелашвили. Между тем, народный защитник Грузии Учина Нуашвили считает, что из-за того, что правительство в течение многих лет игнорировало необходимость создания эффективной трудовой инспекции, произошедшее накануне в Ткебуле уже нельзя назвать несчастным случаем. Это убийство, сказал омбудсмен. Как только стало известно о ткебульской трагедии, в Тбилиси была организована акция протеста. В ходе этой акции задержали троих представителей профсоюзов, которых обвинили в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве. Активисты себя виновными не считают. Напротив, обвиняют полицию в превышении силы и говорят, что больше не намерены мириться с бездействием властей в вопросе трудовых отношений. Один из них, Илья Лежава, который представляет профсоюз железнодорожников, приводит статистические данные. По его словам, только в Ткебульской шахте с 2010 года по сегодняшний день погибло 24 человека, 19 получили травмы. И каждый раз, говорит Лежава, МВД начинает следствие, которое в конечном итоге приходит к выводу, что виноват был сам рабочий. В этом случае продолжить борьбу, прибегнуть к суду могли бы родственники погибших, но те, как правило, получив компенсацию в размере нескольких тысяч лари, отказываются от судебной тяжбы.
В каждом случае виноватым делают погибшего. Так было во всех 24 случаях в Ткебуле. Ни разу не был наказан ни представитель компании, ни человек, отвечающий за безопасность на месте.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
О чем на этой неделе писала Юго-Осетинская пресса. Почитаем газеты и блоги с Зариной Санакоевой.
Газета «Республика» напоминает о необходимости создания документальной базы по новейшей истории Южной Осетии. В настоящее время предпринимаются усилия по систематизации и сохранению фактов из новейшей истории республики. В Юго-Осетинском научно-исследовательском институте работает специальный отдел, и на базе института группа авторов готовит к изданию книгу по этому периоду. Авторский коллектив представлен людьми, которые сами являлись участниками исторических событий. Но обладая информацией о фактах, как это ни парадоксально будет звучать, они просто не смогут на страницах своего исследования все эти факты изложить, насколько события порой имеют неоднозначную оценку, считает автор. Он останавливается на многих эпизодах новейшей истории Южной Осетии, которые до сих пор трактуются по-разному разными людьми. Сколько авторов, столько и мнений, хотя авторов не так уже много. Издание считает, что необходимо подключить к работе журналистов, которые бы документировали воспоминания непосредственных участников ключевых событий становления гостинской государственности. Факты новейшей истории показывают, что государства, образовавшиеся на просторах СССР, основывались людьми с неоднозначной репутацией. Что тут поделаешь, история не делается в белых перчатках. При этом главное сохранить правду и не пойти на поводу чьих-то воспоминаний, направленных на элементарные сведения счетов, предвзятость, очернение, принижение или вовсе замалчивание заслуг и возвеличивание себя хорошего, пишет в завершении автор. Большое количество публикаций на прошедшей неделе было посвящено празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Свои поздравления жителям и ветеранам Южной Осетии публиковали как нынешний, так и бывший президент республики. Эдуард Кокоэта в своем поздравлении отметил недопустимость пересмотра истории. «Особенно хочу отметить, что нельзя допустить пересмотра общей истории, повторения трагических событий прошлого. Наш общий долг – бережно хранить светлую память о павших в Великой Отечественной войне, всемирно заботиться о ныне здравствующих ветеранах и тружениках тыла», говорится в поздравлении. Блогер Алан Парастаев размышляет о нашумевшем визите Юрия Лужкова в Грузию. Он напоминает, что улица Лужкова с инвалида переименования называлась Тбилисской. Блогер приходит к мнению, что визит Лужкова – это политический акт, и целью его было выявить настроение в Грузии к восстановлению отношений. И Лужков, как пробный шар, подходил для этого, как никто другой. И тебе почетный гражданин Грузии, и вроде не путинский человек вовсе уже. В то же время в Южной Осетии был активным, так больше в хозяйственной области, строительстве. Официально Тбилиси тоже повел себя в духе времени, в духе сегодняшних отношений Россия-Грузия. Пустить впустили, погулять разрешили, но потом все-таки в черный списочек внесли, пишет Парастаев. Посетители сайта «Аос-Информ» активно обсуждают новости о задержаниях и проверках в ГУП «Югоситнефтьпродукт». КГБ «Южная Осетия» недавно наложила арест на партию бензина ГУП «Югоситнефтьпродукт». Проверка показала, что под видом бензина марки АИ-92 завозилась и продавалась в республике горючее низкого качества. Один из комментаторов пишет: «Свежо предание. Интересно, люди реально думают, что пошла борьба за качество бензина? Успокойтесь, тут дело в том, что кое-кто хочет отжать бензиновый бизнес. На народ всем этим борцам за качество начихать». Другой комментатор ему возражает: «Этот бизнес можно отжать и без помощи КГБ. Или вы думаете, что у президента нет таких полномочий, чтобы одним росчерком пера освободить эту шайку от занимаемых должностей?» Конец цитаты. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Вчера вечером на руководителя службы государственного аудита Грузии Лашу Турдия напали возле ночного клуба в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави-2». Как сообщил Турдия журналистам, на него напал бывший главный прокурор Грузии Атар Парцхеладзе. Глава службы госаудита был госпитализирован с сотрясением мозга. В МВД Грузии в связи с произошедшим возбудили дело по статье «Побои». Атар Парцхеладзе занял пост главного прокурора в ноябре 2013 года по указу Ираклия Гарибашвили, на тот момент занимавшего пост премьер-министра Грузии. До этого Парцхеладзе некоторое время работал в должности главы Следственной службы Министерства финансов. Уже в декабре 2013 года Парцхеладзе подал в отставку. Поводом для такого решения он назвал появившиеся в обществе вопросы относительно его биографии. За несколько дней до отставки Парцхеладзе бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что Парцхеладзе в 2001 году был осужден в Германии за воровство и разбой, в связи с чем его право занимать государственные должности было ограничено вплоть до 2016 года. Главный прокурор Грузии тогда признал, что действительно был осужден Германией, но лишь за конфликт с полицейским. Разговор о своей судимости за более тяжкое преступление назвал политической кампанией против него, сообщает агентство «Новости Грузия». Европейская народная партия обеспокоена внесением в Конституцию Грузии изменений, предложенных правящей партией «Грузинская мечта». Конституционная реформа стала главной темой встречи председателя парламента Ираклия Кабахидзе и вице-президента ЕНПО Паула Ренгеля. Делегация высокого уровня самой крупной и наиболее влиятельной политической партии Европы во главе с Рангелем находилась в Грузии с 10 по 12 мая с целью оценки текущего политического ландшафта, а также обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами вопросов, касающихся евроатлантической интеграции Грузии. Во время переговоров с Кабахидзе, который возглавлял готовящую поправку Конституционную комиссию, Рангель отметил, что многие из предложенных изменений смогут серьезно подорвать дальнейшие демократические и плюралистическое развитие страны. Речь идет о непрямых выборах президента, распределении нераспределенных мандатов, установлении 5% избирательного барьера для политических партий, а также запрета создания избирательных блоков, сообщает агентство «Новости Грузия». Делегация ЕНП в ходе своего визита также провела встречу с представителями бывшей правящей партии «Единое национальное движение».
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера Национал-демократический институт США обнародовал первую часть исследований общественного мнения, проведенных в апреле нынешнего года. По мнению 63% опрошенных, наибольшая опасность для Грузии исходит от России. Около половины опрошенных отметили активность российской пропаганды. В то же время в районах компактного расселения нацменьшинств говорят о ней лишь 16% респондентов. Подробнее Ираклий Урагвелидзе.
Опрос NDI подтвердил тенденции последних лет. Подавляющее большинство опрошенных за интеграцию Грузии в европейские структуры – 80%. В это же время больше, чем каждый пятый – 21% – за присоединение Грузии к пророссийскому Евразэс. Его сторонников больше в районах компактного расселения нацменьшинств – 44%. За членство Грузии в Евросоюз там высказались 30% опрошенных. Директор грузинского офиса NDI Лора Торнтон отмечает недостаточную информированность этнических меньшинств в Грузии в теме евроатлантической интеграции.
Исследование показало, что под влиянием пророссийской пропаганды в основном подпадают люди старшей возрастной категории или проживающие в районах компактного расселения нацменьшинств. Мы рекомендуем провести в этих регионах активную информационную кампанию, чтобы нивелировать воздействие российской пропаганды.
Согласно опросу, около половины опрошенных отмечают ее активность в Грузии. Однако в местах компактного проживания нацменьшинств о ней говорят только 16% опрошенных. По мнению независимого аналитика Заала Анджапаридзе, проблема связана с языковым барьером.
Из-за плохого знания грузинского местное население смотрит либо русскоязычные каналы, либо телепередачи соседних государств, которые, согласитесь, вряд ли стимулируют повышенное внимание к западным ценностям. Поэтому настроения этих людей не должны вызывать удивления.
Аналогичную точку зрения высказал директор фонда гражданской интеграции Заур Халилов. Он считает, что проблема возникла из-за пассивности грузинских СМИ.
Желательно, чтобы местные СМИ информировали нацменьшинства на понятном для них языке, так как языковая проблема сегодня так же актуальна, как и 20 лет назад. Но гораздо большей проблемой, я считаю, то, что жизнь этих регионов остается как бы вне поля зрения СМИ Грузии. Информация об этих регионах либо отсутствует, либо она подается исключительно в негативном контексте. Масс-медиа просто обязаны интегрировать эти регионы в наше информационное поле.
Считает Заур Халилов. В целом опрос подтвердил, что телевидение остается доминирующим инструментом среди СМИ. Основным источником информации его назвали 76% опрошенных. Далее следует интернет 16%, а газеты и журналы назвал лишь 1% опрошенных. 21% респондентов получают информацию прежде всего из российских каналов. Из них программы ОРТ смотрит 33%, а 31% смотрит программы РТР. Исследование было проведено в период 7-28 апреля. Всего были опрошены около 2500 человек. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Зачем Южной Осетии сотрудничество с ДНР? Почему затягивается формирование правительства? Соглашение между Южной Осетией и Россией о пенсионном обеспечении. Главные новости недели в итоговом материале у Мурата Гукимухова.
В Донецке Анатолий Бибилов и Александр Захарченко подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Южной Осетией и Донецкой Народной Республикой. Как заявил журналистам Анатолий Бибилов, этот договор дает новый импульс развитию двухсторонних отношений. Цитирую. «У нас есть много практических наработок, мы планируем открывать совместные предприятия, использовать все возможности сотрудничества в экономике, банковской сфере, и договор создает для этого необходимую юридическую основу». Конец цитаты. Однако эксперты, которые держат эту тему в поле зрения, выражают такое мнение, что этот договор пока мало что дает Южной Осетии. Он скорее нужен ДНР. Но это не значит, что договор не следовало заключать. Совсем нет. Для Южной Осетии это такая возможность продемонстрировать себя полезным для России партнером, способным оказать помощь в решении конкретной проблемы. В данном случае выступить в качестве формального партнера ДНР, то есть российские партнеры осуществляют сотрудничество с ДНР под видом югоосетинских юридических лиц. или через их формальное посредничество. Таким образом, Южная Осетия помогает российским компаниям и банкам, которые сотрудничают с Донбассом, не попасть под западные санкции. Выглядит это так. Россия не признает Донбасс, но признает Южную Осетию, которая, в свою очередь, в 2014 году признала независимость республик Донбасса. Так выстраивается юридическая цепочка. Эта схема работает уже четвертый год. В 2014 году Схинвал заключил с Донецком и Луганском договор о сотрудничестве в банковском секторе. Так, через Южную Осетию Россия подключила самопровозглашенные республики к банковскому сектору. Это посредничество оказалось весьма полезным для Донбасса, говорит российский политолог Владимир Новиков.
Что касается практической пользы договора, сотрудничество с Южной Осетией помогает, например, торговать углем.
Каким образом помогает?
Регистрация фирм в Схинвале соответствующих структур, использование банковских и югосинских структур в качестве платежных институтов, да, или, скажем так, донецкие компании переводят деньги через эти банки. Ничего плохого я в этом не вижу. Наоборот, как бы это позволяет Донецку, как бы кто ни относился, просто экономически выживать в этой ситуации.
На этой неделе так и не разрешилась главная политическая интрига – формирование нового правительства. Анатолий Бибилов явно не спешит с кадровыми решениями, а пока в статусе исполняющих обязанностей работает Кабмин, сформированный прежним президентом республики. По этому поводу звучали разные мнения. Одни говорят, что задача в принципе сложная. Дескать, в маленькой республике слишком короткая кадровая линейка. Поэтому любое кадровое решение – это неизбежный бег по кругу. Назначение человека, который уже когда-то работал на должностях и тащит за собой груз былых неудач. Другие объясняют эту паузу высокой конкуренцией на должности среди тех, кто поддержал Бибилова на выборах. Дескать, выберешь одного, обидишь другого. Быть может и так. Между тем, социальные сети пестрят постами по этому поводу, которые, как мне кажется, обозначили высоту планки общественных ожиданий. Правительство высоких профессионалов, при этом преданных родине патриотов, свободных от коррупции. За время после президентских выборов мне показалось наиболее интересным мнение югосинского эксперта Алана Джусоева, которое он высказал в интервью моей коллеге Ирине Келихсаевой. Он подчеркнул, что центр принятия решений находится в администрации президента. Значит, эффективность правительства зависит от того, какие задачи и приоритеты президентская команда ставит перед Кабмином и как она сможет с ним взаимодействовать. Соответственно, в правительстве нужны просто педантичные исполнительные люди, таковых в республике хватает. Поэтому ни о каком кадровом голоде речь не идет, говорит Алан Джусоев.
Дело в том, что мы здесь каких-то высокотехнологичных объектов не строим. То есть мы космодромы не строим, взлетно-посадочные полосы не строим. То, чем у нас сейчас надо заниматься, эти кадры у нас есть в наличии. Другое дело, эти кадры не были приняты предыдущим правительством и не на высокие должности не ставились. Я не говорю о том, чтобы людей с улицы заводить, но элементарно. В любом министерстве есть процентов 10, которые работают каждодневно, планомерно. Как минимум, вот как идея, из них брать людей на министерские должности. Давать полномочия, ставить задачи, и уже потом будет работать.
Сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев с этим мнением согласен. Это нормальная практика, когда речь идет о маленькой территории с небольшими объемами капиталовложений и движением денежных средств, говорит Александр Караваев.
Как бы вопрос в том, чтобы эту всю машину наладить, и чтобы она пошла работать, ну, как обычная структура власти в любой развитой стране, на которую, как бы, даже не обращают особо внимания, да, должности являются в большей степени техническими, чем политическими. Вот на пути к этому, я думаю, что Южная Осетия движется.
Кто будет генерировать идеи? Вот как реформировать, как строить экономику?
Нет особых секретов и нет необходимости выдумывать какие-то гениальные формулы для Южной Осетии. То есть, в принципе, модели экономических отношений такого рода, микрорегионах, они есть. И в том случае, если требуется как бы по каким-то отдельным специфическим темам мозговой штурм, наличие конкретных специалистов, которые должны как бы что-то там отладить, они могут обратиться и к России в том числе. Или какой-то компании, которая бы могла осуществить консалтинговые услуги в плане отработки механизмов управления. В этом, собственно, нет ничего особенного. Более крупные соседи Южной Осетии на Южном Кавказе, допустим, такие как Азербайджан, Грузия, они давно идут по этому пути.
И последняя новость. Сегодня состоялся обмен грамотами о ратификации соглашения между Южной Осетией и Российской Федерацией о пенсионном обеспечении. граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Южной Осетии. Напомню, это соглашение было подписано 25 ноября 2016 года. Это соглашение позволит повысить уровень пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Южной Осетии, до уровня пенсии в Северокавказском федеральном округе. Данное соглашение вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами, то есть с сегодняшнего дня. Вот такие итоги недели. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вчера Юго-Осетинский парламент единогласно поддержал кандидатуру вице-премьера Эрика Пухаева на пост председателя правительства. Далее Жанна Тарханова.
Единственным вопросом в повестке дня заседания президиума было обсуждение кандидатуры Эрика Пухаева на пост премьер-министра. Входящие в президиум вице-спикеры и главы парламентских комиссий ожидаемо поддержали предложение президента и единогласно проголосовали за Пухаева. Следующая процедура – это парламентская сессия. Она состоится в понедельник, 15 мая, на которой Пухаев, скорее всего, будет утвержден в должности председателя Кабинета министров. Сам Эрик Пухаев, выступая перед президиумом, заявил, что, цитата, «в новый кабинет министров не войдут чиновники из прежней команды, которые не справляются со своими обязанностями». Конец цитаты. Пухаев пообещал начать работу, цитата, «с анализа работы каждого министерства за прошедший год, и те, кто не соответствует занимаемой должности, должны будут уйти». Пухаев добавил, что не потерпит неисполнения поручений. Эрик Пухаев занял пост вице-премьера в 2014 году, и с формальной точки зрения определенная доля ответственности за работу правительства Дементия Кулумбегова лежит и на нем. Поэтому пока не ясно, как Пухаев намерен оценивать работу бывших своих коллег и какие критерии отбора предъявит к чиновникам. Но он подчеркнул, цитата, что он намерен приглашать в республику российских специалистов для повышения эффективности работы правительства. Конец цитаты. Пухаев был немногословен, рассказывает глава комитета по бизнесу, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Инал Джоев.
Он там выступил с краткой речью. Мы задали несколько вопросов, но основные вопросы мы зададим во время утверждения сессии голосования. И он сам обещал выступить с программной речью, где в программной речи будет 17-я выборная программа Гедилова Анатолия Ильича. Я лично задал ему вопрос, что в прошлом правительстве депутатские запросы правительства и главы не отдельные представители органов исполнительной власти, также главы администрации, депутатские запросы и лишние устные вопросы депутатов воспринимали как личное оскорбление. Спросил, как вы положите конец этому или нет. На что он ответил, что взаимодействие парламента с правительством должно выйти на качественно новый уровень. То есть будет полное взаимодействие, иначе быть не может. Это его конкретно слова.
Говорит Инал Джоев. Председатель парламентской народной партии депутат Александр Плиев говорит, что кандидатура Пухаева безальтернативна, потому что, цитата, «это единственная приемлемая фигура на данном этапе».
Потому что это усваивает и старый состав, и новый состав. Нам все равно надо заканчивать 2017 год и весь программу 2017 года. И поэтому, наверное, скорее всего, это мудрое решение, мне так кажется. Человек после старого состава, который должен закрыть и весь программу 2017 года. Устраивает потом почему? Потому что закрывать весь программу 2017 года обязательно надо. Это же российский более 10 миллиардов рублей. И весь программа сама по себе, сам бюджет более 10 миллиардов рублей. И его закрывать надо, конечно.
Говорит Александр Плиев. Правительство Южной Осетии ушло в отставку 24 апреля, спустя 3 дня после инаугурации президента Анатолия Бибилова. До формирования нового Кабмина министры временно продолжают исполнять свои обязанности. По мнению некоторых моих собеседников, отдельные члены правительства старого состава будут работать и в новом кабинете министров до завершения реализации инвест-программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2017 год. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Группа энтузиастов из Цхинвали решила помочь бездомным животным. Их возмущение вызвал очередной отстрел собак на улицах города. Они создали страницу в Фейсбуке. За неделю у цхинвальских защитников животных более 600 подписчиков, многие из которых не прочь взять беспризорных собак. Об этом Ирина Келихсаева.
Рыжика оберегали все. Для тех, кто по утрам приходил погулять в Пионерский парк, он был символом этого островка старого города, его совестью, добротой, любовью. Рыжика подкармливали, гладили. Новичков знакомили с ним. Рыжий пес, обласканный вниманием, чувствовал себя в безопасности. Мало того, приводил в парк щенков, которых собирал и вел как вожак в свой маленький рай. Когда начался отстрел бездомных собак, Рыжика пытались спрятать, забирали его по очереди по домам. Но он убегал, и для обывателей парка стало важным увидеть его в целости, знать, что с ним все в порядке. Но одним утром Рыжика обнаружили убитым в луже крови там же, в его любимом Пионерском парке. И это не единственная грустная история, которую рассказывали мне сегодня схинвальцы. Убийство собак в городе уже несколько лет превратилось в кошмар, окровавленные трупы животных на дорогах, его страшной ухмылкой. Когда на днях под Схинвалу прошла еще одна волна отстрелов, на странице в соцсетях одной из студенток местного вуза появилась запись. «Я не знаю, кто это сделал и зачем. Не буду взывать к замшелым уголкам его совести, но уверена в одном. Он не только убил живое существо, он убил день многих людей, среди которых бедняжка мучилась. Своим постом я не хочу передать вам то чувство. Извините, если так получилось. Я лишь хочу выразить одну мысль. Нам нужен приют для собак». Чтобы растрясти равнодушие обывателей, группа местных энтузиастов решила создать в социальной сети Facebook страницу «Твори добро, Схинвал». Одна из них, 55-летняя Альда Кутаева, чью домашнюю собаку убили несколько лет назад. С тех пор Альда кормит бездомных животных. Она приютила у себя 4 собак и тоже мечтает о приюте.
Но мы не имеем права убивать. Им тоже дано право на жизнь. Я просто хочу привлечь внимание людей, даже если у одного человека в психологии что-то поменяется, для меня и это будет важно. Даже один человек, вместо того, чтобы пинать бездомную собаку, которая и так плохо, пройдет мимо и не обидит, я уже буду считать, что все-таки это было правильно. Я воспринимаю животных как равных себе. Им тоже дано право на жизнь. Ну, просто такова их судьба. В среде животных то же самое, что и в нашей. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Я у своих собак очень многому учусь. Я учусь у них человечности. Я понимаю, что есть такие люди, которым самим нечего есть. Я понимаю, что государство не может забыть о людях и думать о животных. Ну, если бы, вот, допустим, выделили бы землю, или их помогли огородить, или что. Остальное бы, как каждый бы какой-то один кол вбил уже. Ну, волонтеров много у нас. Нашлось бы.
Биолог по образованию, ведущий программы на местном телевидении про домашних животных Наталья Джоева пытается в разговоре со мной быть неэмоциональной и объяснить проблему с научной точки зрения.
Приют – это, конечно, это вообще мечта, но он скорее необходим как точка переброса какого-то, как временное пристанище. Животных из этой экологической ниши доставать нельзя. Их нужно стерилизовать, прививать, одевать или яркий ошейник, или цеплять какую-то яркую клипсу на ухо, животное стерилизовано, не агрессивно. И, во-вторых, конечно, вести просветительскую работу. Не нужно бояться животных, нужно понимать их язык. Конечно, бывают страшные случаи, когда бездомная свора загрызает кого-нибудь, но, опять же, это все упирается в стерилизацию. Не будут собаки сбиваться в стаи, когда им не нужно будет размножаться. Мы люди, мы человеки, мы не должны... Ладно, мы не стреляем, но мы вот этим молчанием мы потворствуем этому. И каждый из нас виноват в том, что вот там сейчас умирает собака и закрывает свои глаза.
Группа «Твори добро, Схинвал» существует чуть более недели, но у нее, по словам создателей, уже 675 подписчиков. Люди вывешивают фотографии спасенных ими животных или тех, кто нуждается в помощи. Кому-то, благодаря активности энтузиастов, уже смогли найти семьи. Другие ждут своего хозяина и своего дома. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Недавно в абхазском обществе вызвало бурное недоумение и обсуждение выложенный интернет-изданием видеоролик из Пицунды, где пожилой мужчина набрасывается на школьников, украшавших саженцы георгиевскими ленточками. О разгадке этого инцидента расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Каких только версий не было высказано в ходе обсуждения в соцсетях и на интернет-форумах в Абхазии короткого видео из Пицунды, распространенного интернет-изданием «Абсны Лайф». В этом городе в канун Дня Победы 9 мая школьники высадили аллею саженцев, которые украсили георгиевскими ленточками. Но появился какой-то немолодой мужчина в армейском камуфляже из близлежащих коммунальных домов, стал вырывать саженцы беженцы из земли и матерной бранью поносить школьников и учителей. Видеокадры шокировали и порождали недоумение. Кто-то высказал предположение, что у гражданина весеннее обострение. Он и впрямь производил впечатление невменяемого. Но зачем тогда выкладывать это видео, если человека надо просто госпитализировать? Кто-то решил, что все дело в георгиевских ленточках. Но такое было бы представимо на Украине или в Грузии, а не в Абхазии. Да и при чем тогда сами по себе саженцы? Так что политическую версию тоже логично было отбросить. И, наконец, ведущий форумчанин внес ясность. Там все до банального просто. Заинтересованные лица обращались за разрешением на выделение им участка земли. В выделении неоднократно отказывали. Но те, кто хотел этот участок, с удивительным упорством считали его своим. Другая инициативная группа учителей и неравнодушных граждан выступила с предложением разбить там сад или сквер в целях благоустройства этой фактической помойки и сделать ее местом для прогулок. На это было дано разрешение администрации, все согласовали, и радостные школьники и молодежь расчистили помойку и высадили деревья. Это и вызвало дикую реакцию человека, жаждущего получить участок для личных нужд. Вот тут все становится на свои места. Всякий, знающий наши реалии, не только скажет, что это правдоподобно, но и не усомниться, что так все и было. Общественности города, думаю, нельзя оставлять эту разорвавшуюся информационную бомбу без последствий. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В четверг на расширенном заседании Комитета общественной палаты по безопасности говорили о проблеме наркомании, которая приняла в Абхазии такие масштабы, что становится угрозой национальной безопасности. Далее Елена Заводская.
Заседание общественной палаты вел заместитель секретаря Данил Убирия. В обсуждении приняли участие депутаты парламента, представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Республиканского наркологического диспансера и общественности. Данил Убирия так охарактеризовал ситуацию.
Проблема стала угрозой национальной безопасности нашей страны. Число больных наркоманией сегодня здравый смысл не укладывается, так как наши в стране, если охвачен таким количеством заболевших, то страна становится в опасной черты. Лет 5-6 назад мне пригласили в университет утром и показали утром рано, что вокруг университета собирают. Шприцы собирают. Это студенты, будущие наши преподаватели школ, это будущие наши инженера, это будущие агрономы. И самое, что опасное, это будущие воспитатели школ. Это черта красная. И сегодня в школах тревогу бьют. Школа-интернат, лицей, там тревогу бьют.
Убирия считает, что в первую очередь надо бросить все силы на то, чтобы остановить рост числа наркозависимых. Потом лечить тех, кто хочет лечиться, и снизить проникновение в республику наркотиков. Представитель Генеральной прокуратуры Адам Уртарба сообщил.
В республике Абхазия два самых распространенных вида наркотиков – это метадон и марихуана. Метадон на территории республики не производится, он весь от начала до конца к нам завозится через границу. С разных сторон границ. Когда мы ставим вопрос о том, что необходимо ограничить этот ввоз, начинать нужно с двери. Если мы возмущаемся тем, что в наш дом сегодня заносят кучу всякой нечисти, то самое первое внимание, на что мы должны обратить, это то, какой контроль у нас на двери в наш дом, то есть на нашей границе. К великому сожалению, последние лет 10 или около того у нас учет лиц, которые пересекают государственную границу, как таковой не ведется. И когда этот досмотр не проводится, нечем удивляться тому, что у нас немеренное количество людей, занимающихся и как потребителей, так и сбытом наркотических веществ, самым простым и незатейливым способом просто в карманах их проносит немеренное количество.
Елена Вартикян, врач республиканского наркологического диспансера, сообщила, что на учете в диспансере состоят 947 человек. Ирина Киут, начальник отдела информации Министерства внутренних дел Республики Абхазия, сообщила, что в 2014 году было зарегистрировано 92 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В 2015 2015 134, в 2016 138, а в первом квартале нынешнего года 32. Тревогу у правоохранительных структур вызывает ввоз препарата «Лирика». Люди, занимающиеся его реализацией, периодически попадают в их поле зрения, но привлечь к уголовной ответственности их нельзя, так как закон предполагает только штраф. Своим мнением поделился и Тимур Карди, председатель Абхазского благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи».
Та молодежь, которая сегодня употребляет наркотические вещества, ничего хорошего для будущей нашей нации не может сделать. Один наркозависимый вокруг себя портит жизнь всей семье и десятерым людям вокруг себя. В год один наркопотребитель может привлечь в свою, скажем так, секту наркоманов еще 10 человек. Да, раньше, допустим, наркотики употребляли люди, там, которым 18, 20, 25 лет. Сегодня, к сожалению, к огромному, эта цифра там, 14 лет, 12 лет.
Участники обсуждения создали очередную рабочую группу по борьбе с наркоманией. Возглавил ее член общественной палаты Данил Убирия. Его заместителем избрали Тимура Карди. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.